Эти степные просторы вокруг Уральских гор давно не меняли свой облик. Земля героев, как иногда называют Башкирию, с горами, лугами, реками и подземными сокровищами. Хотя нефтяные вышки – один из символов республики, достижение лишь последнего столетия. Но именно благодаря растущей промышленности и стали возникать города – Салават, Ишимбай, Кумертау. И современным пилигримам тоже есть на что посмотреть в этих краях.
Одно из святых мест, которое стремятся посетить гости Салаватской епархии, это православный монастырь в селе Ира, основанный по примеру обители, которую организовала еще преподобная мученица Елизавета Федоровна в Москве, Марфо-Мариинская обитель Башкортостана, с каждым годом принимает все больше паломников из разных уголков нашей страны.
Но небольшое отступление. Все мы знаем столичный Марфо-Мариинский женский монастырь на Большой Ордынке. Многие из нас бывали и в его Покровском храме. Построенный в стиле модерн, он напоминает нам древние новгородские и псковские церкви. Начали строить храм в 1908, завершили через 4 года. И вот в то же самое время в башкирском селе Ира строится еще один Покровский храм. Возводили его на века. Под раствор каждого кирпича строители подкладывали по одному яйцу. В результате церковь приобрела особую прочность.
А история появления этого храма необычна. Говорят, еще в начале 20 века приезжал в эти края московский фабрикант. Он был очень удивлен бедственным положением местных крестьян. И вот вспомнил о своей своячнице Софье. Девушка умерла в молодом возрасте, но оставила после себя наследство на постройку храма.
Часть денег собрали местные крестьяне. И вот осенью 1914-го храм был готов.
Зажигает свечу, уходит, ты провожаешь его, и потом на свечу на эту, на горе.
А это уже 90-е годы прошлого века. Эти съемки полуразрушенного храма есть у нас благодаря тому, что музыкальная группа «Чернила для 5 класса» снимала здесь свой клип на песню «Старая церковь». Еще в 1927-м местные жители последний раз причастились здесь на Пасху, а уже летом из храма сделали склад, где под тяжестью зерна рухнули деревянные полы, по всему зданию пошли трещины. Но недолго оставалось полуразрушенному храму быть лишь декорациями для съемок. Отец Виталий Чернышов, ныне архимандрит Николай, принялся возрождать поруганный храм. И снова колокольня, напоминающая нам творение средневековых архитекторов, как будто бы взлетела ввысь. Появилась обитель милосердия, а позже и сам монастырь.
Вообще, монастырская жизнь по сравнению с приходской жизнью стоит особо. Она вообще особенная, таинственная и другая. И начало тоже несколько другое. Скажем, если человек обращается ко Христу, обращается через покаяние к церкви и чувствует вот эту вот сладость общения со Христом, и вдруг он узнает в христианской жизни что-то родное и что-то такое близкое. И каждый человек, даже очень грешный, может вот так вот через покаяние обратиться ко Христу и почувствовать в церкви родной дом. Вот любой, даже очень грешный человек. С монастырем не так, потому что не всякий человек может в монастыре почувствовать родной дом. И не всякая душа желательна для монастыря, не всякий человек желателен для монастыря, потому что монахи – это особое племя.
Особые люди стали приходить в обитель постепенно. Кто-то приехал погостить и остался здесь, кто-то целенаправленно стремился сюда.
Постригалась я в Мордовии, ну, в мужском монастыре, потому что там был духовник один, который очень близкий мне человек был, да. Вот я приехала, жила в Челябинской области. 5 лет жила в сторожке при храме. Когда-то прочитала в «Благовести» самарском статью Ирия Виталия Чернышова, который сейчас архимандрит Дедова, да, что вот у него здесь обитель милосердия есть. Тут из заключения вышли с детьми, все были такие, ну, обитель милосердия, собранность всех, да. Ну, пишет, просит приезжать, если возможно, есть монахини, чтобы шла молитва, да. Я прям так зацепилась за это, думаю, в монастырь хотела, жила на приходе. Приехала, 12 декабря 2002 года.
А в 2004-м появился здесь еще один храм в честь великомученицы Ирины. С того момента обитель как будто бы зажила заново. А через 2 года Священный Синод по прошению правящего архиерея архиепископа Никона, сейчас митрополита Уфимского и Стерлитамакского, постановил преобразовать приход в монастырь.
Поэтому отцы святые говорят, к любви, к милосердию, к делу Божию необходимо постоянно себя понуждать.
Монастырь не имел у нас древней традиции, он вновь образованный. Поэтому не было у нас такой духовной преемственности, когда можно было сразу, когда можно было передать вот от такого живого светильника веры, от старых монахов такой хорошей закалки опыт. Поэтому мы проходили этот путь сложно, набивая шишки, где-то, значит, получая, приобретая и горький опыт тоже, и ошибаясь, и исправляясь. Ну, сложный путь становления монастыря.
Целыми автобусами приезжают сюда паломники из Челябинской, Свердловской и Оренбургской областей.
Очень мне нравится встречать, я очень люблю с большой радостью встречать автобусы с детьми, которые приезжают. Представляете, из Оренбурга, в основном из Оренбурга, целые автобусы детей приезжают один за одним, просят, чтобы мы провели экскурсию по монастырю. И дети такие непосредственные, они так живо все вот, вникают во все, потому что со стороны может показаться, ну что монахи, ну, детям это будет скучно, особенно детям, которые сегодня имеют столько сногсшибательных развлечений в виде разного рода гаджетов, интернетов, соцсетей, им будет скучновато, и долгое внимание их сейчас, они же немножко расслаблены, и долгое их внимание удержать невозможно, но тем не менее, у нас получается, тем не менее, с ними находить контакт, и в конце они заинтересованно засыпают вопросами, они не могут остановиться, их уже экскурсоводы обратно пытаются свернуть быстрее-быстрее в автобус, а они вот не могут остановиться, вот настолько как бы живой детский интерес.
Удалось найти общий язык и со своими местными ребятишками. Воскресную школу монастыря посещает половина из тех мальчиков и девочек, которые живут в селе Ира.
Получается, что Ира необыкновенную религиозную активность проявляет. Хотя бы в том плане, что она доверяет, что люди доверяют своих детей вот, монастырю. И дети с большой охотой, с большим желанием посещают воскресную школу. И занятия у нас проходят очень душевно, своеобразно. И мы даже, помимо закона Божия и других предметов, даже иногда готовим их старинные русские блюда, учим их готовить старинные русские блюда и всякие интересные вещи.
Паломников здесь всегда ждут. И поверьте, это не просто вежливые слова.
Мы всех с любовью принимаем, стараемся, по крайней мере. Поживут 2-3 дня, иногда даже поговорить некогда, уезжает. Машка такая благодатная, место действительно благодатное, это от нас не зависит, Господь. Если посылает Господь на это место благодать, значит, здесь благодать. Приезжает, помогает и молится с нами, и трудится. Мы всех приглашаем, пожить у нас можно, до месяца можно жить. Приезжайте вы к нам пожить.
Наш монастырь выполняет роль своего рода духовной лечебницы такой, где монастырский уклад, вот эта вот монастырская размеренная жизнь, ведь со стороны кажется, на самом деле это не так, но со стороны кажется, что монастырь – это обитель покоя, потому что здесь все размерено, здесь все по колокольчику, здесь все чинно, здесь не просто делают какие-то работы, производят, а их называют послушаниями, потому что все работы, даже когда монах что-то делает, выполняет, все это дышит молитвой.
Все трудятся, буквально все. И все, конечно, утром, каждое утро правило с 6:30. Где-то около часа у нас идет утреннее правило, вечером на службу. На службе вот сейчас, естественно, не все, потому что послушания такие, которые те же вот на псалтире, да. Обязательно, это же у нас обязательно не усыпаем псалтирь уже на самом первом дня Великого Поста, первого нашего года монастырского.
Эта исключительно монашеская молитва читается всеми монахинями по особому графику. Такое непрерывное словословие Господа может совершаться только в святых обителях, где монахи, ушедшие от мира, молятся за этот мир.
Монастырь – это не обитель покоя. На самом деле монастырь – это передовая линия фронта. Монах на самом деле – это воин Христов. Просто так человек в монахи уйти не может и стать монахом тоже просто не может. У него должно быть особое горение. Он должен соразмерить вот этот огонь, который внутри, с тем испытанием, которое его ждет. Поэтому для нас это не обитель покоя на самом деле. Для нас это, для монахов, это линия фронта, передовая. Это умирать каждый день и каждый час, представляете? Это постоянная внутренняя борьба со своими страстями. А люди, которые приходят, они на время, чтобы вот, как бы паломники на отпуск, да, приезжают пожить в монастыре. Или при каких-нибудь очень обстоятельствах, очень трудных, жизненных, чтобы обрести себя, чтобы как бы избавиться от каких-то, возможно, там страстей. Для них совершенно с другой стороны предстает монастырь. Если мы вот так вот горящую свечку руками так вот обоймем чуть-чуть, то руки будем греть. Так и здесь. Если вот от холода, бесчеловечного холода этого мира души немножечко задебелили, чуть-чуть они как бы замерзли, застыли, то здесь эти души чуть-чуть отогреваются от тех светильников, которые здесь живут. Вот эти усталые души, поступают к нам в монастырь для того, чтобы вот на них немножечко вдохнуло вот этим теплом божественной любви. И мы стараемся им это дать, мы не отвращаемся, мы любим всех, кто к нам приходит, мы окружаем их заботой, мы внимательно всех выслушиваем, и это тоже очень важно.
Зашедшие внутрь церкви паломники могут заметить, что основной элемент внутренней отделки этой церкви – это дерево. Благодаря этому здесь по-особенному уютно и по-домашнему тепло.
Есть здесь одна традиция. С правой стороны, в пределе Святой Софии, стоит икона Блаженной Ксении. Рядом с ней паломники оставляют свои записочки с просьбами к Ксениюшке Петербургской. В монастыре говорят, что очень скоро слышит матушка просьбы верующих, помогает и направляет на верный путь.
Мы уделяем каждому приходящему к нам столько времени, и столько внимания, и столько любви, сколько ему потребно для его души. И души оттаивают, и мы видим, как они преображаются, как они наполняются вот решимостью, силой жить. И вот это очень как бы хорошо.